Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса, сказал мистер Мармадьюк. Но что лежит за этими пределами?
Никто ничего не знал. Известно было только, что в некоторых областях по ту сторону зыбкой границы, за которую еще не проникали разведчики человечества, колесники создали империю. И из-за этой границы до освоенной части Вселенной доходили жуткие истории, какие всегда рождаются на дальних границах, питаемые воображением человека, стремящегося разгадать то неизвестное, что таится чуть дальше впереди. Контакты с колесниками были редкими и мимолетными. О них не было известно почти ничего, а это само по себе уже не обещало ничего хорошего. Никто не протягивал дружеских рук, никто не делал жестов благожелательности и доброй воли, ни колесники, ни люди, ни друзья и союзники людей. В огромном секторе космического пространства пролегала безмолвная угрюмая граница, которую не пересекала ни та, ни другая сторона.
«Мне было бы легче принять решение, — сказал Максвелл, — если бы мои сведения были бы более подробными, если бы мы могли узнать о вас больше».
«Вы знаете, что мы таракашки, — заявил мистер Мармадьюк, и слова эти буквально брызгали желчью. Ваша нетерпимость?»
«Вовсе нет, — негодующе перебил Максвелл. —
И мы не считаем вас таракашками. Мы знаем, что вы ульевые конгломераты. Мы знаем, что каждый из вас является колонией существ, сходных с теми, которых мы здесь на Земле называем насекомыми. И это, разумеется, составляет значительное различие между нами. И все же вы отличаетесь от нас не больше, чем многие другие существа с иных звезд. Слово «нетерпимость» мне не нравится, мистер Мармадьюк, так как оно подразумевает терпимость. А это оскорбительно и для вас, и для меня, и для любого другого существа во Вселенной». Он заметил, что трясется от гнева, и удивился, почему одно какое-то слово могло его так взбесить. Его не вывела из себя даже мысль о том, что знания хрустальной планеты вот-вот достанутся колесникам. И вдруг он пришел в ярость от одного слова. Возможно, подумал он, это произошло потому, что там, где множество самых разных рас должно жить в мире и согласии друг с другом, и нетерпимость и терпимость одинаково стали грязными ругательствами.
«Вы ведете спор убедительно и любезно, — сказал мистер Мармадьюк, — и, возможно, вы не нетерпимы».
«Если бы нетерпимость и существовала, — не дал ему докончить Максвелл, — не понимая, почему вы приходите в такое негодование, ведь проявление подобного чувства бросает тень не на того, против кого оно направлено, а на того, кто его испытывает, поскольку он демонстрирует не только невоспитанность, но и глубокое невежество. Нет ничего глупее нетерпимости».
«В таком случае, что же вызывает у вас колебания? — спросил колесник.
«Мне необходимо узнать, как вы думаете распорядиться своим приобретением. Я хотел бы выяснить, какова ваша цель. Я еще очень многое должен был бы о вас узнать».
«Чтобы получить право судить».
«Но как можно судить в подобных ситуациях?» — с горечью сказал Максвелл.
«Мы слишком много говорим», — объявил мистер Мармадьюк, «и без всякого смысла. Я вижу, что у вас нет намерения устроить нам это приобретение».
«Вот именно», — ответил Максвелл, — «по крайней мере, в настоящий момент».
«В таком случае, — сказал мистер Мармадьюк, — нам придется искать иной путь. Своим отказом вы причините нам значительные хлопоты и потерю времени, и мы будем вам весьма неблагодарны».
«Мне почему-то кажется, — сообщил ему Максвелл, — что я как-нибудь стерплю вашу неблагодарность».
«Быть на стороне победителя, милостивый государь, — угрожающе произнес мистер Мармадьюк, — это немалое преимущество».
Мимо Максвелла промелькнуло что-то большое и быстрое. Уголком глаза он уловил блеск оскаленных зубов и стремительный взлет песочно-коричневого тела.
«Сильвестр, не надо!» — вскрикнул Максвелл. «Не трогай его, Сильвестр!» Мистер Мармадюк не растерялся. Его колеса бешено закрутились, и, ловко обогнув прыгавшего Сильвестра, он ринулся к двери. Когти Сильвестра царапнули о половицы, и он извернулся спиралью. Максвелл кинулся в сторону от помчавшегося прямо на него колесника, но колесо все-таки задело его плечо, и он отлетел к стене. Мистер Мармадюк молнией выскочил за дверь. За ним метнулось длинное гибкое тело. Казалось, Сильвестр летит по воздуху, не касаясь земли. «Сильвестр, не надо!» — вопил Максвелл, бросаясь вслед за тигренком. В холле он резко повернул и отчаянно засеменил ногами, стараясь сохранить равновесие. Впереди по холлу быстро катил колесник, но Сильвестр настигал его. Максвелл не стал больше расходовать силы и время на бесполезные крики и поспешил за ними. В дальнем конце холла мистер Мармадюк круто свернул влево, и Сильвестр, совсем уже было схвативший его, не успел проделать поворот столь же быстро и ловко и потерял несколько драгоценных секунд. Максвелл, успев оценить обстановку, обогнул угол на полном ходу и увидел перед собой освещенный коридор и мраморные ступени, ведущие вниз в зал, где множество людей стояло, разбившись на небольшие группы с бокалами в руках. Мистер Мармадюк стремительно приближался к лестнице. Сильвестр опережал Максвелла на один прыжок, отставая от колесника прыжка на три. Максвелл хотел было крикнуть, но у него перехватило дыхание, да и в любом случае его вопль вряд ли что-либо изменил бы, так как события развивались с неимоверной быстротой. Колесник соскочил на первую ступеньку, и Максвелл прыгнул, протягивая вперед руки. Он упал на спину тигренку и крепко обнял его за шею. Они вместе растянулись на полу, и краем глаза Максвелл увидел, что колесник на второй ступеньке подскочил высоко в воздух и начал угрожающе крениться на бок. Тут раздался испуганный женский визг, растерянные крики мужчин и звон бьющихся бокалов. На этот раз, угрюмо подумал Максвелл, Нэнси получила сенсацию, на которую, наверное, не рассчитывала. Он лежал у стены над лестницей. Сильвестр, уютно устроившись у него на груди, примеривался нежно облизать ему лицо. «Сильвестр», — сказал Максвелл, — «вот ты и добился своего. Ты подложил нам колоссальную свинью». Сильвестр лизнул его и хрипло замурлыкал.